Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня пятница, 18 марта, время 20 часов по Москве, и мы проводим очередной стрим. У нас в гостях сегодня Глеб Олегович Павловский. Глеб Олегович, рады вас видеть.
Добрый вечер.
Ну вот, мы назвали «Стероидная ярость». Понятно, что мы не обходимся без иносказательности определенной. По своей, как бы, публицистической высоты будем обсуждать. Собственно, так уж совпало. С одной стороны, годовщину происходящего в связи с событиями в Крыму в свое время. Ну и вот большое сегодня мероприятие, которое прошло на стадионе в Москве. Но, разумеется, все это в контексте войны в Украине. Ну, более и сложные вопросы затронем, конечно. Нас сейчас смотрит больше 5000 человек. У меня большая просьба, пожалуйста, к зрителям. Так, чтобы нам сильно увеличить аудиторию, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. В группах, везде, где можно, потому что для нас важно, чтобы люди уже сейчас присоединились к эфиру, ну, в крайнем случае, посмотрели в записи. И напоминаю также, сразу по окончании эфира с Глебом Олеговичем, как обычно, как каждый день, у нас будет выступать советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович с последними новостями с фронта. И все, что вокруг переговоров творится тоже. Там есть не безинтересные новости. Глеб Олегович, вот давайте начнем. Вот с чего я очень хотел. Пятница так располагает, чтобы мы свободно поговорили. Вообще, если оценивать вот спустя 3,5 недели войну и все последовавшие заявления, и их изменения, ну, понятно, от первого лица, но не только, и то, как менялись цели операции, публично озвученные, можно ли судить о том, что милитаризм – это вообще краеугольный камень нынешней системы, и она будет меняться именно в эту сторону? Что война становится главным измерителем? Или мы еще можем пережить какое-то и новое состояние? Что бы вы сказали?
Ну, говорить о войне по 3 неделям – довольно бессмысленно, я бы даже сказал, рискованно. Если не ошибаюсь, как раз через 3 недели после 22 июня Гальдер записал в дневнике: «Все, война выиграна». Вот. И поэтому не будем рваться вперед по проекту Гальдера в пекло. Что касается нашей системы, то она милитарна по конструкции. Я об этом много писал. И, коротко говоря, в ней управленческие отношения всегда подчиняются стратегическим. Не в том смысле, что у нас сидят, бог знает, какие стратеги в Москве, а в том смысле, что это отношения типа военных. Mm-hmm. Вместо бюрократического приказа, так сказать, они низшие уровни получают отмашку наподобие приказа во время войны в джунглях. Дальше они идут и что-то делают. Что они делают, как они делают – это не так важно, как то, что они проявляют лояльность и верность. Просто срываются с места и исчезают в кустах. Вот, поэтому система так устроена. Она была так устроена, в общем, ну, она складывалась определенное время, но, в принципе, уже со второй половины 90-х она уже состоялась. И, конечно, она всегда ищет возможность перевести отношения в войну, в военные, mm-hmm. криптовоенные, экстраординарные, чрезвычайные. И очень их любит. Поэтому она в принципе, как говорил еще мой покойный учитель Гефтер, она mm-hmm. в принципе будет стремиться, ну, тогда не было еще слова «вепонизировать», но в принципе она будет стремиться вепонизировать любую мировую ситуацию, любую глобальную ситуацию, а ведь она глобальна, вот в чем проблема, в отличие mm-hmm. от какой-нибудь там Южноафриканской республики эпохи сегрегации, значит, которую все санкционировали и с востока, и с запада. И ей деваться было некуда. Вот, поэтому вопрос... Война идет. Какая война? Вот что интересно. И
какая?
Я бы сказал, сколько войн идет. Сколько да. идет войн? С моей точки зрения, я не устаю это повторять, надеюсь, что в скором времени это станет ясно всем. Идет две войны. Одна в Украине, а другая, связанная с ней символически, но, в общем, все более автономизирующаяся от нее, дистантная война с санкциями со стороны, ну, Штатов, Европа здесь так, сбоку припеку, со стороны Штатов против российской системы с целью, это говорят они сами, как писали в советской прессе, заставить ее капитулировать.
Да, именно так.
Вот, да. А у меня нет, у меня претензий нет по этому поводу. На войне как на войне. Значит, вот идет две, но двумя войнами очень трудно управлять. И помните, где-то лет 15-20 назад Соединенные Штаты гордо сообщили, что достигли состояния, когда могут вести две войны одновременно.
Да, был такое.
Но это очень сложная задача, особенно когда речь идет о таких, о настолько разных театрах, разных ТВД. Конечно, война с санкциями, карательными, уничтожающими, с системой российской, построенной, в общем, не на национальной основе, а на основе разных глобальных вставок, таких, если хотите, каких-то вставок глобализации в разные места. Даже когда она импортозамещает, она на самом деле увеличивает импорт в импортозамещаемой области, потому что иначе не умеет. Недостроенное государство. Вот, поэтому, конечно, мечется главнокомандующий, пытаясь управлять тем и другим. У него не очень получается, и это видно по его довольно странным выступлением.
Ага. Нас 15 тысяч человек смотрит. И я напоминаю тем, кто присоединился, это еще около 7 тысяч человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам важно, чтобы как можно больше пятничный вечер. Люди предпочитают по-другому провести время. Но было бы хорошо, если бы все-таки они здесь собрались. Смотрите, получается ведь что? Как произошло во внешнем восприятии вот этот дрейф от того, что власть, российская власть, она считалась вне идеологической, так она себя даже аттестовала отчасти, не публично, ну, в общем, мы понимали это, вдруг от материально перешли вот к сугубо метафизическому, то есть очутились как раз внутри идеологии погруженной. И вот этот дрейф ведь из авторитаризма такого мягкого, нулевых, в начале нулевых, он еще не проходил, но сейчас мы уже имеем отдельно тоталитарные формы, и как раз это с милитаризмом очень сильно связано. То есть, значит ли это, что этот поворот, этот переход произошел в какой-то незаметный, может быть, для нас момент, при всей искусственности создания этого идеологического обеспечения, уж не знаю, разные можно употреблять здесь дефиниции и так далее, но все-таки он произошел. То есть эти люди борются уже не за деньги, а за идеи. Вот удивительное преображение. И мало того, за них они готовы к чертовой матери мир этот на планетарном уровне взорвать. Понимаете? Ну, это явно уже за деньги выходит далеко. Очень сильно далеко.
Ладно. Не будем совершенно как-то преувеличивать бескорыстие этих людей.
Это-то они... понятно. Оно само собой. Это имманентно. Но
они за каждую идеологему получают поштучно и хорошими, очень хорошими деньгами. Вот я подозреваю, не рублями. Поэтому тут какая вещь? Они, не идеологической, мы помним, эта система была примерно до 2012 года.
Где-то так.
А потом, да, и она же была, как бы даже гордилась тем, что она демобилизующая, она никого не мобилизует. Ты как бы находишь способ выживать, не думаешь, что, как правило, не богатый. Вот, и, пожалуйста, выживай себе. А власти будут заниматься своими делами. Ну, какими, в общем, более-менее представимо. А, но это, этого нет. От этого уже сейчас ничего не осталось. Значит, здесь есть несколько вещей, потому что существовала, конечно, какая-то рабочая, я бы сказал, техническая идеология существовала и до 2012 года власти. Так сказать, техническая идеология власти, она была таким модификацией номенклатурного либерализма. Странного, это отдельная тема, его можно разбирать отдельно, и связано было с группой людей, которые, собственно, строили эту систему власти, ее верхний уровень, и обслуживали эту систему. А потом, когда часть из них потеряли места, они просто долго ждали, когда они вернутся туда, вместо того, чтобы заняться чем-то другим, более полезным, может быть, политически. А в системе была вот эта распадающаяся старая прогрессистская идеология, но она не была убедительной для тех, кто ее придерживался. Путин ее придерживался. Путин, на самом деле, ее долго придерживался, долго ее тянул. От нее сегодня остались только наши партнеры, единственное словосочетание у него. А вообще-то говоря, он же пришел без своей идеологии. Никакой идеологии у него не было. И он в каком-то смысле даже в большей степени она была у тех, кто был, кто его привел в Кремль. А у него-то ее не было. Она у него возникала постепенно на базе представления о себе. О себе любимом. Это очень важно. Потому что сперва Путина учили, что он должен быть фронтменом, лицом и заместителем всего в государстве. Он должен быть как бы даже больше, чем Борис Николаевич, должен быть в государстве как бы всем. Он не знал, как это делается поначалу, но довольно быстро учился. А потом все, что происходило с ним, уже преобразовывалось в какую-то его личную идентичность, какую-то идеологию. Потом он книжки стал читать, плохие, как видно, по тому, во всяком случае, на что он ссылается. И получилось то, что мы видим. А сейчас ему уже не нужно ничто, ни книжки, ни идеология. А люди вокруг просто повторяют какие-то глупости, просто чтобы остаться в ближнем круге, во втором круге, в третьем круге, чтобы не слететь с этой пластинки. Вот, понимаете, здесь идеология, я не вижу, чтобы идеология, я часто спорю на эту тему, чтобы идеология здесь важно. Вообще играла большую роль какую-то. Ну, поэтому вот есть у нас заместительное слово патриотизм. Да. Вот. Оно ничего, поскольку оно ничего вообще не значит, кроме того, что ты не шпион Ее Величества, то его можно использовать до бесконечности.
Так, понятно.
Смотрите, но я не вижу здесь мотивации, понимаете? Я нет, не вижу мотивации. Здесь мотивирующего стержня.
Ну хорошо, значит, можно ли считать, что ценности, которые объявляются, ради которых вообще готовы пойти на совершенно крайние проявления, а уж куда более крайние, потому что, ну, разговор о ядерном оружии – это проявление очень крайнее. Это абсолютное табу, во всяком случае, для Запада, скажем так.
Было.
Абсолютное было. Табу.
Было.
Было?
Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Мы сняли это табу, и теперь, я думаю, мы скоро увидим неприятные следствия этого.
Нет,
ведь, собственно говоря, мы этот консенсус антиядерный разрушили. И есть Нобелевская лекция теоретика стратегии Шеллинга, она посвящена чему? Загадке для него. Почему за 30 тогда лет так и не было применено после Хиросимы?
Да.
Ядерное оружие, несмотря на бесчисленное количество ситуаций, когда это предлагалось, когда оно уже было заведено и так далее, и так далее. А вот оно так и не было приведено в действие. Вот. Но теперь, я думаю, это табу снято. Это не значит, что завтра его применят. Я все-таки у нас есть определенные издержки, и здесь не один человек принимает это решение.
Не один человек принимает решение, но раньше этого табу придерживались. Это была инерция от этой доктрины сдерживания взаимного, ну, понятно, взаимного уничтожения. А сейчас, получается, уже не испытывают этой ограничительной инерции. Ну, давайте по-новому это рассмотрим. Можно применить его первым, можно, значит, использовать его как средство шантажа. Если вы вмешаетесь, мы сделаем так. Можем даже, вот меморандум Путина декабрьский, да, эти два проекта, значит, сначала договор с Вашингтоном и соглашение с НАТО. Они же тоже как бы невзаимные. И второе, средством продавливания, в общем, все понимают, является ядерный статус Москвы. И это совершенно новая ситуация. То есть, оказывается, можно же отказаться и не продавливать этот меморандум. Нет. Он будет продавливаться любыми способами, в том числе и с использованием ядерного оружия. Это что означает? Это изменение сознания людей, которые это используют. Ну, Путин, его окружение и так далее. Или же, там, не знаю, потому что ситуация внешне не напоминала, что нужно вот именно так делать. Что изменилось?
Изменение, несомненно, идет. Изменение в одном чеке. Есть изменения в нескольких вокруг него, в ближнем круге. И это связано, конечно, с центральным положением в системе. Безумна система, понимаете? Это она на стероидах. Наша система власти безумна, потому что она ни на минуту не снимает с верхней группы давление. Они должны как бы принимать решения. А это ненормально, непрерывно принимать решения, причем разного уровня, которые они не могут никуда спихнуть, которые не могут перенаправить. А если они делегируют их, вот, так сказать, стратегически, то получивший указание уходит в лес и становится бюджетным партизаном. Значит, очень толстым. Вот. Это, кстати, я думаю, что это один из мотивов Путина. Путин ведь долго держался в качестве так называемого арбитра системы.
Да.
И видно было, как он устает, устает, устает. Ему это все труднее. Это было очень заметно на его так называемых прямых линиях. Вот. Он терял интерес просто где-то к середине, терял интерес к продолжению. Этого совсем не было в начале. Вот. И он уставал. Одновременно в таких случаях, по себе знаю, когда руководишь чем-нибудь, то ты и устаешь от принятия решений, и раздражаешься, когда другие решают за тебя. Тебе видится в этом какая-то подстава, а ему, я думаю, может быть, и измена. И он стал разочаровываться в своем окружении. И потом, вот для меня признак этого – это тот хэппининг, который он устроил Совету Безопасности.
Да, шикарно вот. Было.
Это было, да, потому что это высокая степень недоверия к ним. Высокая. Да. Он отрезал им возможность хоть крякнуть как бы в эфире, что они там сомневаются, что они не согласны. У них не было такой возможности. Создал для них иллюзию высочайшей опасности. Хотя какая опасность? Там не было двух эсэсовцев за дверью, которые бы расстреляли того, кто сказал, давайте подумаем немножко. И то кто-то, кое-кто попытался, как мы помним, значит, сказать.
Ну да, да, да.
Ничего не получилось. Ничего не получилось. Вот, значит, а что оставалось? И вот оказалось, что у него остается коридор один. Это война. Здесь никто не может его заменить, никто не может за него решать и не решится за него решать. И тут он один идет впереди, так сказать, с флагом ХЗ куда. Вот это война, поэтому без вот по знаменитому предупреждению Клаузевица,
да.
Без цели. Война с несформулированной целью. И такая война может длиться долго, но точно не кончится ничем хорошим. Вот. Но теперь он идет там. Он по ходу придумывает цели. И это тоже очень характерно. Появляются какие-то самые разные цели. Сейчас там появилось очень с запозданием. То, что надо было бы обсуждать в прошлом году, на самом деле, санкции – это реальная проблема, а денацификация Украины – несуществующая проблема.
Абсолютно, да.
Вот. И, честно говоря, с моей точки зрения, и инфраструктура НАТО – это несуществующая проблема. Да, есть инфраструктура НАТО, но, в общем-то говоря, ни шатка, ни валка от нее. А вот санкции – это серьезно, и сейчас они вспомнили об этом и пытаются затолкать в повестку переговоров снятие санкций. Но, простите, Киев здесь
повестку
никто.
Переговоров с Киевом – это же безумие.
Да, Киев никто. Что он должен?
Да.
Потребовал стукнуть кулаком перед Байденом? Что он может сделать? Что Зеленский здесь может делать? Это просто способ сорвать переговоры. А перемирие, я думаю, больше нужно сейчас Кремлю, я подозреваю так, чем Киеву.
Так, нас 20, почти 6 тысяч человек смотрит. 6300 поставили лайки. Спасибо, друзья. Еще присоединившись к 5 тысячам, я прошу, пожалуйста, ссылки размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях или группах. У нас важно, чтобы в пятницу эфир посмотрели. Мы обсуждаем предельно важные вопросы, так сказать, которые тесно связано с войной и миром, жизнью и смертью. Так
да.
Что
но понимаете, вот здесь ваша тема нарисовывается вот здесь, не в дурацких заявлениях о ядерном оружии. Это напоминание, которое, в общем, как волки со временем перестают действовать. Так. Это тоже не очень хорошо. Но к нему привыкают. А вот здесь война без определенной какой-то так или иначе определенной цели не только не может быть выиграна, она в каком смысле и не война вообще, это втягивание дальше и дальше в процесс без берегов. И тогда возникает просто другое сознание. Я приведу совсем неподходящую аналогию. С Вьетнамской войной, в силу, там, с моей точки зрения, ряда ошибок и Никсона, и Киссинджера, в общем, самые тяжелые потери были в период переговоров, так называемых. И именно в период переговоров разбудили красных кхмеров, зачем-то, значит, сбросили этого вегана,
да.
Принца Сианука, значит, который вообще никому не мешал, кроме того, что у него расцветали 100 цветов Вьетконга. То есть вот здесь начинается через некоторое время, не сейчас, и я думаю, не завтра, начинаются реально опасные вещи. И, скажем так, я не вижу риска ядерной войны, но я вижу риск неядерного конфликта с теми самыми странами НАТО. Потому что, почему? Здесь запускается такой маховик общественного мнения, который вообще не понимает в Кремле, что это такое, и который сработал даже на запуск Первой мировой войны. Потому что первый момент, вот самый опасный момент, общество, не понимающее, о чем идет дело и что им грозит, кричат Хотим войны. Хотим
Да.
наказать гадов. Пусть
Да.
они почувствуют. Готовы Мы готовы нести жертвы. Они, повторяю, они еще не знают, какие жертвы от них понадобятся, но они готовы. Путин сделал страшную вещь. Он превратил европейские общества, которые долго были сдерживающей силой любой милитаризации, любой вепонизации повестки, превратил эти общества в сторонников войны с Россией. И они готовы сегодня платить за это. Этого совсем не понимают в Кремле, поскольку привыкли платить за то, чтобы люди пришли на митинг в пользу войны.
Ну да, но вот смотрите, получается ведь как? Выхода ведь у Кремля, я так понимаю, нет. Вот в том виде, в каком он сейчас находится, откатить обратно так, чтобы без потерь, в принципе, нет такой возможности, откатить с потерями не может себе позволить. Потому что, ну, просто не научены к подобного рода решениям, да, уже их нет. Потому что по разным признакам мы видим, что это такая воронка, в которую летят. Летят с ускорением, потому что еще и отталкиваются. Даже если не будет ядерного конфликта, а даже конвенциональный конфликт, ну, представим себе, разбомбили один из конвоев с оружием, это теоретически возможно, польский конвой, и что? Значит, пятая статья, надо отвечать, надо что-то делать, и Запад в каком-то положении, и тут,
да,
и тогда ответят.
Будут что-то делать, но,
и будут
но
что-то
конечно,
делать, будут обязательно.
Как бы ядерный амнецит не начнут по этому поводу. И всякий раз будет возникать вот это колебание все более опасное. Так что, прямо сейчас начинать Третью мировую войну или все-таки отложить ее до следующего раза? Но здесь уже начинается, понимаете, начинается уже помешательство не только в Кремле. Начинается помешательство политического класса в самых разных странах. А я, глядя на уровень современного политического класса, ну, знаете, Черчилля тут мало.
Ну, это понятно.
Вот, Труменов мало, де Голля не вижу совсем. Значит, поэтому здесь мы будем заходить все дальше. И я думаю, я это обычно говорю, это так в проброс, потому что сейчас именно это пытаюсь понять. С моей точки зрения, мы не вернемся никуда из этого состояния. Мы не вернемся, ну, в довоенный мир мы не вернемся.
Да.
Способа нет. Мы не вернемся, к сожалению, и в грохнутый довоенный мировой порядок. Он был слабый, он был тухлый, противный, продажный и так далее. Но он кое-как держался. А теперь мы туда не вернемся. А что будет? Что его заменит? У меня возникает мысль, вот, о которой я выражаю себя, во всяком случае, в записках своих, в единым словом, мир-война. Возникнет такое пространство, где средством коммуникации станет или угроза насилия, или ожидание насилия, или применение насилия с обещанием применить его больше. И где это дискурс, это речь. Так будут разговаривать. А в этой ситуации вылезет страшное количество всякой мрази под названием «третьи силы», которые только и ждут таких вещей, очень любят их, поскольку они-то не рискуют. На самом деле они зарабатывают, они бенефициары таких состояний. А большие державы начнут решать свои проблемы, средние тоже начнут. И тогда вот здесь получится, кто-то начнет втихаря, ну и мы примерно представляем ведь кто, начнет втихаря разрабатывать, не очень затрудняясь, ядерную программу, не Иран, а чуть-чуть более технологически продвинутые страны. Вот на это будут реагировать другие технологически продвинутые страны. И мы не сможем представить себе, это уже такая, то, что называют сингулярность, то есть состояние такого типа турбулентности, за которым, конечно, опять будет какая-то регулярность, но мы ее, если и увидим, то представить не можем. Понимаете, вот в чем проблема. Смотрите, уже идут угрозы разного типа, пошли, вот, ну, нагрелась ситуация Китай, Тайвань, Штаты.
В частности.
Она нагрелась, да, а она ведь, это не будет такое радостное триумфальное воссоединение, как было когда-то с Гонконгом. Вот, это другая совсем ситуация. Вот, какие-то пошли, ну, то, что происходит по линии Азербайджан, Армения, Турция, я тоже не жду здесь никакого вегетарианского решения, потому что Эрдоган не вегетарианец.
Вот, да.
Вот, и он, как-то я буквально слышал такое выражение от него, там его спросили, вот, а как вы там итоги, надо ли пересмотреть итоги Второй мировой войны? Он говорит, нет, надо, итоги Второй мировой войны – это фигня, а вот итоги Первой мировой войны…
Да, я слышал это, да.
Это серьезный вопрос. Вот,
ну, да.
Вот таких вещей будет много, и, а что будет делать в этой ситуации Российская Федерация, я понятия не имею, и как она будет выглядеть тоже, потому что она явно хочет получить новые непризнанные границы, и плюс к тому еще и непризнаваемые ее же союзниками, вот что забавно. Кто в ДКБ будет готов признать новое статус-кво Украины? А, и кто в ДКБ в большей степени лоялен станет Москве после того, что происходит в Украине? Вот в чем проблема. Я не вижу ни одного плюса. Вот в чем дело. Так, поэтому я думаю, что мы из войны будем выходить в военизированный мир, где будет все время мерцать точки, это уже не будут горячие точки в прежнем смысле слова, это будут горячие области, и нам надо изучать современную стратегию, я тоже стараюсь.
Так, нас вот как раз уже 33 тысячи смотрят, мы 32 минуты в эфире, напоминаю, у нас еще присоединяются зрители, важный сегодня вечерок, потому что у нас Глеб Олегович Павловский, и сразу после более продолжится тема войны, но уже с Алексеем Арестовичем, как обычно, в 21.00. Не отключайтесь, переходите по следующей ссылке, это будет через где-то 28 минут. Смотрите, Глеб Олегович, это ведь на самом деле очень важный вопрос, потому что они определяют контур России, какой она будет, ну, по меньшей мере, там гораздо больше, чем на 10 или больше лет. Мне так представляется, поскольку не очень понятно, как вообще эта система будет стоять. Вот вы упомянули санкции, ну, это большая экономическая война. С моей точки зрения, продолжение холодной, потому что холодная не прекращалась никогда. Мы это понимаем. Другое дело, что было замирание ее где-то там в 90-х, когда была некая надежда, ожидание.
Это вы оптимист, вы оптимист.
Ну, я оптимист в этом смысле.
Считаете, да, что мы выйдем из этого состояния в новую холодную войну? Это оптимистическая версия.
Это оптимистическая. Ну, ну хорошо, пусть оптимистическая.
Я думаю, что не получится.
Не получится. А какой тогда сценарий?
Не получится, потому что, ну, вы знаете, теперь посмотреть назад, за исключением нескольких опасных моментов, холодная война, это
ничего, нормально все было, да.
Комфортный мировой порядок.
Абсолютно.
И потом
предсказуемый.
Да, предсказуемый. И не забывайте, что страны, которые как бы воевали между собой, они, во-первых, не воевали, правда, заставляли других воевать.
Ну, через прокси воевали, да.
Да, но они были... Это был расколовшийся клуб победителей нацизма.
Да.
Они, у них был пункт консенсуса. А здесь нет никакого пункта консенсуса. Вот в чем дело. Нету согласия ни в чем. И я подозреваю, что и будет его меньше, чем было. И Европа хотела было некоторое время назад задать как бы новый образ идеала западного, мирового даже, так сказать, вот это сообщество Евросоюза. Ну, что говорить, не получилось. Они вернулись под зонтик. Я думаю, что, в общем, правильно делают, потому что такой ливень лучше переждать под надежным зонтом. Но дальше и они, ни у кого нет возможности сформировать полюс, понимаете? Угу. Был однополярный момент когда-то,
да, был.
И,
да.
И умнейший как бы политик всех времен и народов Джордж Буш-младший раздолбашил все, что мог, значит, сказать. А вот, теперь кто его создаст? Какие вот ценности? Ну, может, я не могу исключать, имея некоторое представление, я когда-то очень увлекался китайской историей, не современной, правда, а, значит, всей.
Понимаем.
Вот, и я не могу исключать, что эти две страны образуют полюс.
А мы уже контр этого видим. Мы уже контр видим между Пекином и Вашингтоном. Мы видим, что, собственно говоря, на выведение за скобки таких игроков, как Москва, собственно говоря, тратятся уже усилия. То есть им проще договориться между собой, нежели... Вот я вот вижу, что они переходят вот к концепции, которую и Бжезинский описывал и так далее, вполне себе.
Ну, да, ну тогда было тоже много мечтаний.
Много.
Много лишь представлений о том, что может и не может Америка. А сегодня другая ситуация. Там, конечно, проблема Тайвань. Пока Тайвань не упадет в объятия родины-матери, Пекин не порвет с Москвой. Ему нужна Москва в роли бейсбольной биты.
Ну, Вашингтон пойдет на такое
нет, а он
сдачу?
Сейчас, нет, я думаю, там будет сейчас, в этот... Там ведь Запад переживает такой момент идеализма. Угу. Они идеализируют все антироссийское.
Да.
И так. Тайвань сейчас... Сдать Тайвань Вашингтон не может. Нереально. Вот. Но, с другой стороны, Китай, который столько ждал, ну, он может еще 50 лет подождать и об этом договориться. Вот. Договорился же Мао, который был пожестче, наверное.
Казалось бы, да.
Вот,
большой
да,
договор заключил.
И даже заставил, я бы сказал, заставил.
Но он и получил, Мао говорить. Получил много призов, очень много призов. Постоянное членство в Совете Безопасности вместо Тайваня. Не много чего получил.
Да, да, и, в общем... И предоставил, ну, скажем прямо, это был военный союз.
Да, бесспорно.
Негласный военный союз. Поэтому нам что тут мы можем, что мы можем предъявить Китаю? Разговоры про прекрасную Российскую империю,
да,
с
да,
которой
да, да.
У Китая была полностью спорная граница.
Абсолютно. Так и с советским. Советский период не отличался хоть каким бы то ни было консенсусом в принципе. Даже короткий сталинский период
было
после 10, войны, что было это было?
10 лет.
10
лет.
Ну, правда, они атомную бомбу получили за это.
Да, Китай скачал все, что можно, все ноу-хау, какие мог, из Советского Союза, а потом все кончилось, любовь кончилась. Вот, поэтому вообще вот это, вы знаете, иногда... Смотришь, в Кремле, кажется, сидят циники, а иногда, кажется, сидят какие-то мечтатели, фантазеры, визионеры. Что они видят вообще в мире? Их рассуждения, это Лавров, которого я, честно говоря, знал в другую эпоху.
О, да, вот. О, да, все его, многие писал о нем отзывались. А, да, ну стихи мы знаем, какого качества, ну ладно, бог с ним.
Да, но не выступал с романтическими бреднями, поэтому, а сейчас просто, да, они пугают. То есть мир становится все более реалистическим. И, простите, я на стороне моей несчастной родины,
да,
Российской Федерации. Ну, конечно, будут бить прямо в лоб. Не по паспорту, не по воспоминаниям о Чайковском и Достоевском.
Это совсем нет.
Вот. Будут нет. Вы знаете, есть удивительные вещи. Вот мы в 91-м году расплевались с левыми. И с тех пор, в общем, в основном плюем. За исключением тех случаев, где это нам нужно. А ЮАР, например, не забыла. До сих
да.
пор не забыла, что мы помогали этим самым террористам из АНК.
Да,
Вот.
Именно так.
И до сих пор на нашей стороне. Удивительно. Вот знаете, инвестиции иногда бывают очень, очень неожиданными. Правда, не очень понятно,
казалось
в чем
бы.
Состоят. Вот. Так что вот беда. Кто поможет? Когда-то в 91-м году там бедняга Горбачев пошел шапкой по этим старым друзьям, закредитованным нами третьего мира, просить хоть немножко. А они же сидели на страшных миллиардах все. Ливия, Ирак и другие ни копейки не дали. А кто дал? Саудовская Аравия, с которой у нас вообще и отношений-то дипломатических не было. Вот что интересно. Поэтому, а сейчас союзников нет. России надо приготовиться к состоянию, в том числе и к стратегическому состоянию, где она будет без союзников. А вы знаете, всему миру ядерным оружием грозить это себе дороже. Это значит создать коалицию против себя. Вот когда-то это...
Но она же на глазах складывается, мы ее вот видим,
да,
она на глазах
она начинает складываться. Но мы доживем до момента, когда и ЮАР в нее войдет, понимаете? Вот что плохо. Когда-то эту ошибку сделал Наполеон. На него все смотрели снизу вверх, какой крутой парень, замечательный, прогрессивный. Потом он расстрелял какого-то несчастного принца Энгиенского.
Да,
О
да,
чем,
да.
собственно, Толейран ему сказал, это хуже, чем преступление, это ошибка, Ваше Величество. И все, и сложилась всеевропейская коалиция. А сейчас будет, я не знаю, какая, я не знаю. Поэтому надо быть, нам нужны дипломаты, я боюсь, несколько другого уровня, чем те, что есть. Да и руководство, да и состав Совета Безопасности другого уровня, чем то, что есть.
У этого есть хоть какая-то перспектива? Вот я об этом говорю риторически, потому
А вы
что
знаете,
похоже, что в тупике все находится, и шансов-то никаких уже.
Когда меня спрашивали о том, как выработать правильную стратегию, я обычно отвечал, что стратегия хорошо вырабатывается после очень сильного прямого удара в лоб. Она является функцией этого удара. Последствиям. Ну, если тебя не убили. Значит, после этого ты начинаешь что-то понимать в стратегической обстановке. Вот. И в частности, в управлении армией, как Сталин после 41-го года.
Угу.
Вот. А так
ну, таким
сейчас...
ударом что может быть? Что может
Не
быть?
знаю.
Поражение от Украины,
ну, какое?
Фактически
Нет.
Потеря боеспособности армии. Что это может быть?
Вы знаете, больше вот есть много разговоров про в связи с Украиной, про победу и поражение. Ну, понятно, что во время войны есть такое понятие, как военная пропаганда, и она у всех строится примерно одинаковым образом.
Да.
Она все вокруг идеи «мы побеждаем, а эти терпят поражение». Но здесь вообще какое здесь, какая здесь может быть победа? Что здесь может быть победой? Я думал над этим, и мне кажется, что вот в той стратегии, которую приняли стороны, охотно, неохотно, неважно, единственным заметным рубежом может быть не взятие тех или иных городов, не количество убитых генералов, а то, что я называю феномен Дьен Бьен Фу. То есть, когда одной
битва
стороны...
Битва при Дьен Бьен Фу, мы просто не все
да,
термины...
Ну да, она, собственно, была не битва, а котлом. Это котел.
Да, котлом, да.
Окружение основных сил, каких-то ключевых для противника сил, российских или украинских, и тогда возникает какой-то перелом в войне. А так... Поэтому, ну, наши пытались, они сейчас пытаются, я это вижу, была идея окружить Донецкую группировку, пока она не очень удалась, Вот, удастся ли украинцам, не знаю, не вижу пока тоже. Но здесь огромная несопоставимость с одной стороны введенных в действие сил, а с другой стороны есть много других факторов, моральные не в последнюю очередь.
Ну, во всяком случае, на стороне Украины поддержка Запада, причем такая, какая вот мы ее видим.
Ну да,
это же тоже.
Она просто не может быть сейчас, она не может быть решающей, как были там стингеры в Афганистане.
Почему? Почему?
Потому что нет такого, собственно, ну, во-первых, стингер не потерял своих боевых качеств,
безусловно,
между прочим, даже сегодня. Вот. Он более уязвим, но на самом деле такая же штука, как автомат Калашникова. Он рассчитан на тупого военнослужащего, самого
это
тупого.
известно, да.
Вот. И, сказать, поэтому они есть. Но я думаю, что там они не могут здесь сыграть. Я не хочу притворяться военным экспертом.
Не-не, ну это же мы со своей
такую,
точки зрения.
Не могут сыграть такую же роль здесь. А вот эти советские самолеты, которые то ли передаются, то ли не передаются Украине, то ли что, я не знаю, я не очень в это верю. Ну, какую-то поддержку оказывает, но я не вижу здесь потенциала для перелома.
Вот так, да? Нас уже почти 39 тысяч смотрят, вот чуть-чуть без малого. Мы 46 минут в эфире, у нас есть еще немного времени, буквально. Понимаете, какая вещь, Глеб Олегович? С моей точки зрения, вот, например, наблюдая за этим, за всем, есть ощущение, с одной стороны, какого-то экзистенциального тупика, в который власть московская зашла, да? Потому что ей надо самой себе объяснить, действительно, ну, мы двигаемся, да, но мы двигаемся куда? Мы создаем вообще тоталитарные, как вот последствия вот всего, что мы вступили в экономическую войну с Западом, плюс мы не понимаем до конца, чем закончится наш театр непосредственных военных действий в Украине. Давайте закрывать все, давайте создавать модель тоталитарную. Она может быть только идеологического, в отличие от авторитарной. Как можно, чем вы объясняете эти тотальные запреты?
Это тоже оптимистическая гипотеза или пессимистическая, я не знаю. Или,
ну, в данном случае.
Потому да. Что... так сказать, спросим себя, кто да. вам оплатит тоталитаризм?
Да, его надо оплачивать.
Тоталитарная модель, во-первых, требует, как правило, той или иной революции в начале, массовой революции.
Да, да. Да.
Натуральной. А не, нельзя свозить на автобусах за...
Ну да, потребительский мир не может добровольно перейти туда. Да,
посмотреть
да,
на тоталитаризм.
Конечно.
Массовой партии на основе этого движа первоначального и реальной, так сказать, атмосферы включения, инкорпорации, инклюзивности, как теперь говорят.
Да, да, да. Да.
Вот миллионов людей. Вы не можете внутри системы, которой построена на демобилизации, построить полноценный тоталитаризм. Но вы можете использовать инструменты. Замечательный инструмент тоталитаризма, конечно, это
репрессии.
Пугалки.
Да, да. Репрессии, карательные
такие
функции
вот
государства.
Даже вот хороший способ коммуникации. Кого-то мучительно убить.
Да,
мучительно.
Да.
И вам не нужны массовые репрессии в современной
ситуации.
Да,
это работает.
Тут же или закрываете эхо Москвы, и что, на другой день 250 тысяч человек городского класса, способных, компетентных, которые, многие из которых проходят по программам государственным, там, по проверке сдачи экзаменов на скиллс и так далее, выезжают из страны куда? Куда угодно, куда глаза глядят. Я получаю... письма от людей из Бишкека.
Да.
Что они делают
через
в
все, что
Бишкеке?
Можно, да.
Они ничего там не нашли. Они смотрят на овец, на арыки, атмосферу. Говорят, что хорошая человеческая атмосфера. Лучше, чем в Москве. Правда, жить не на что, пока деньги не кончились. Вот, понимаете, что сделали? Маленько, одним легким движением, легчайшим движением, закрыв, значит, это полулояльное эхо Москвы,
Да,
Крипто-лояльная, несомненно. Более лояльная, чем дождь, безусловно. Да и дождь-то никому не мешал. Вот. Вот они выгнали из страны тех людей, которые сейчас вот им понадобятся для того, чтобы там, значит, развивать там всякие криптотехнологии, цифровизацию в условиях, когда ничего нет. Здесь на самом деле нет. Вы знаете, я смотрю на это тоже достаточно цинично. Жить захотят, дадут свободу. Не захотят, тоталитаризма они не устроят. Они запутаются и обрушат на себя собственную конструкцию, которую когда-то мы строили с большими надеждами на что-то лучшее.
Да, да. Ну что же, мы больше 50 минут в эфире, нас смотрит 40 тысяч человек. В общем, я думаю, мы только начали этот разговор, Глеб Олегович, потому что ведь хороших ответов нет. А?
Ну, как скажете, у меня нет хороших ответов.
Нет хороших ответов.
Я просто все время меня немножко раздражает вот такие не слишком массовые, ну вот сетевые, групповые сетевые реакции московской, не московской, российской интеллигенции. Значит, сперва все 2 недели, 3 недели говорят, нам стыдно, нам так стыдно, нам невыносимо стыдно. Кто-то, пусть нас кто-то пожалеет. Почему вас должны жалеть, а не тех, кто под бомбами в Киеве, в Мариуполе? Никто не должен вас жалеть. А теперь, значит, говорят, что все это хороший, умный человек, аналитик замечательный. Медиа говорит, ну вот, все дело в том, что одного человека не хватило инфаркт. Вот. Ну, вы знаете, с такой историософией вы далеко не уйдете, потому что вы получите другого, более здорового человека, более молодого, который что-нибудь найдет, что с вами сделать. И, кстати, Бориса Николаевича инфаркт хватил дважды в 96-м году. Это не помешало ему выиграть выборы и запустить проект «Преемник», который закончился сегодня известно чем.
Да, мы знаем, чем он закончился. Мы еще не присутствуем при финале, мягко говоря, но мы ожидаем этого. Ну что же, нас 40 тысяч смотрит, 52 минуты в эфире. Глеб Олегович, спасибо огромное, приходите к нам на канал, у нас масса тем. Безусловно, оно того заслуживает, чтобы именно с этой точки зрения, с этой высоты этих тем обсуждать, поскольку, ну, у нас есть аудитория, которая сильно, сильно расположена к таким обсуждениям. Спасибо вам огромное.
Да. К сожалению, объективные обстоятельства будут вести к росту этой аудитории.
Но мы стараемся, чтобы каждому нашлось здесь, что почерпнуть, так что она будет расти, и это для нас тоже очень хорошо. Спасибо вам, Глеб Олегович, огромное. Спасибо зрителям. Я напоминаю, что у нас, да, буквально через 7 минут будет Алексей Арестович. Спасибо, Глеб Олегович, еще увидимся. Всего вам доброго.
До свидания.
Всего вам доброго. До свидания.